Приключения. Прошлую субботу и воскресенье я был в гостях у Димки. Это такой симпатяга, сын моего дяди Миши и тети Гали. Они живут в Ленинграде. Если у меня будет время, я еще расскажу, как мы с Димкой гуляли и что видели в этом прекрасном городе. Это очень интересная и веселая история. А сейчас будет простая история. Как я должен был прилететь к маме в Москву. Это тоже занятно, потому что было приключение. В общем-то, я на самолете летал, а один самостоятельно ни разу. Меня должен был посадить на самолет дядя Миша. Я благополучно прилечу, а в Москве, в аэропорту, меня должны будут встречать папа и мама. Вот как интересно и просто у нас все было задумано. А к вечеру, когда мы с дядей Мишей приехали в ленинградский аэропорт, оказалось, что где-то произошла какая-то задержка с транспортом, и из-за этого много людей, не попавших на московские рейсы, скопились в аэропорту. И высокий складный дядька толково разъяснил нам всем, что дело обстоит так. Нас много, а самолет один. И поэтому тот, кто сумеет попасть в этот самолет, тот и полетит в Москву. И я дал клятву попасть именно в этот самолет. Ведь меня папа будет обязательно встречать в Москве. И дядя Миша, услышав эти приятные новости, сказал мне: «Как только сядешь в самолет, помаши мне рукой. Тогда я тотчас побегу к телефону, позвоню твоему папе, что ты, мол, вылетел. Он проснется, оденется и поедет в аэропорт тебя встречать. Понял?» Я сказал: «Все понял», а сам подумал про дядю Мишу. Вот какой добрый и вежливый. Другой бы довез и все, а этот еще и позвонит моим родным. И вот я буду как эстафета. Он позвонит, а папа приедет встречать. И я без них один только часок в самолете посижу. Да и там, в самолете, тоже все свои. Ничего не страшно. Я опять сказал вслух: «Вы не сердитесь, что со мной одни беспокойства. Я скоро научусь один летать самостоятельно и не буду вас столько утруждать». Дядя Миша сказал: «Что вы, милостивый государь, я очень рад. А Димка как рад был тебя повидать. А тетя Галя? Ну, держи». Он протянул мне билет и замолчал. И я тоже замолчал. И тут неожиданно началась посадка на самолет. Это было столпотворение. Все кинулись к самолету, а впереди всех бежал я, за мной все остальные. Я добежал только до лестнички. Там наверху стояли две девушки, просто красавицы. Я бегом сбежал к ним и протянул билет. Они меня спросили: «Ты один?» Я им все рассказал и прошел в самолет. Я уселся у окна и стал глядеть на толпу провожающих. Дядя Миша был неподалеку. Тут я стал ему махать и улыбаться. Он эту улыбку поймал, сделал мне подкозырек и тотчас повернулся и зашагал к телефону, чтобы позвонить моему папе. Я перевел дух и стал оглядываться. Народу было много. Все торопились скорее сесть и улететь. Время было уже позднее. Наконец все устроились, разложили свои вещи, и я услышал, что запустили мотор. Он долго гудел и рычал, мне даже надоело. Я откинулся на сиденье и тихонько закрыл глаза, чтобы подремать. Потом я услышал, как самолет двинулся. Я широко открыл рот, чтобы уши не болели. Потом ко мне подошла стюардесса. Я открыл глаза. У нее на подносе было 100 или 1000 маленьких кисловатых, да и мятных тоже конфет. Моя соседка взяла одну, потом вторую, а я взял сразу пяток и еще штучки 3, 4 или 5. Все-таки конфеты вкусные. Угощу ребят из класса. Они возьмут с охотой, потому что эти конфеты воздушные, из самолета. Тут уж не захочешь, а возьмешь. Стюардесса стояла и улыбалась. Мол, берите, сколько вашей душе угодно, нам не жалко. Я стал сосать конфету и вдруг почувствовал, что самолет пошел на снижение. Я припал к окну. Моя соседка сказала: «Смотри, как быстро прилетели». Но тут я заметил, что впереди под нами появилось множество огней. Я сказал соседке: «Вот, поглядите, Москва!» Она стала смотреть и вдруг запела басом: «Москва, моя красавица!» Но тут из-за занавески вышла стюардесса, та самая, которая разносила конфеты. Я обрадовался, что сейчас она будет раздавать еще, но она сказала: «Товарищи пассажиры, ввиду плохой погоды московский аэропорт закрыт. Мы прилетели обратно в Ленинград. Следующий рейс будет в 7 часов утра. На ночь устраивайтесь по мере возможности». Тут моя соседка перестала петь. Все вокруг сердито зашумели. Люди сходили с лестницы и шли себе спокойненько домой, чтобы утром прийти обратно. А я не мог идти спокойненько домой. Я не помнил, где живет дядя Миша. Я не знал, как к нему проехать. Пришлось мне придерживаться компании тех, кому негде ночевать. Их тоже было много, и они все пошли в ресторан ужинать. И я пошел за ними. Все сели за столики, я тоже сел, занял место. Тут недалеко стоял телефон-автомат, междугородный. Я позвонил в Москву. Кто бы вы думали, снял трубку? Моя собственная мама. Она сказала: «Алло». Я сказал: «Алло». Она сказала: «Плохо слышно. Кого вам нужно?» Я сказал: «Анастасию Васильевну». Она сказала: «Плохо слышно. Марию Петровну?» Я сказал: «Тебя! Тебя! Тебя! Мама, это ты?» Она сказала: «Плохо слышно. Говорите раздельно, по буквам». Я сказал: «М-А! М-А! Мама, это я!» Она сказала: «Дениска, это ты?» Я сказал: «Я вылечу завтра в 7 часов утра. Наш московский аэродром закрыт, так что все благополучно. Пусть П-А-П-А-В-С-Тре-Тит-М-Е-Ня-Меня». Она сказала: «Х-А-Р-А-Ш-О». Я сказал: «Ну, будь З-Д-О-Ро-В-А». Она сказала: «Ж-Д-У». «Папа выйдет встречать ровно в 7». Я положил трубку, и у меня сразу стало легко на сердце. И я пошел ужинать. Я попросил принести себе котлеты с макаронами и стакан чая. Пока я ел котлеты, я подумал, увидев, какие здесь широкие и удобные стулья. Да здесь прекрасно можно будет поспать на этих стульях. Но покуда я ел, случилось чудо. Ровно через полминуты я увидел, что все стулья, совершенно все, заняты. И подумал: «Ничего, не фон барон, высплюсь и на полу, вон сколько места». Просто чудеса в решете. Через полсекунды смотрю, весь пол занят. Пассажиры, авоськи, чемоданы, мешки, даже дети. Просто ступить некуда. Вот тут я даже обозлился. Потом я пошел, осторожно ступая меж сидящих, лежащих и полулежащих людей. Просто пошел погулять по аэровокзалу. Гулять среди спящего царства было неловко. Я посмотрел на часы, уже 11:30. И вдруг я дошел еще до одной двери, на которой было написано: «Междугородный телефон». И меня сразу осенило. Вот где можно прекрасно поспать. Я тихонько открыл обитую войлоком дверь. Стоп! Пришлось сразу отпрыгнуть. Там уже устроились двое дядек, офицеров. Они смотрели на меня, а я на них. Потом я сказал: «Вы кто такие?» Тогда один из них, усатый, сказал: «Мы подкидыши». Мне стало их жалко, и я спросил по глупости: «А где же ваши родители?» Усатый скорчил жалобную рожу и как будто заплакал.
«Пожалуйста, прошу вас, найдите мне моего папу».
А второй, который был помоложе, захохотал, как тигр. И тогда я понял, что этот усатый шутит, потому что он тоже засмеялся, а за ним засмеялся уже и я. И мы хохотали теперь уже втроем. И они поманили меня к себе и потеснились. Мне было тепло, но тесно и неудобно, потому что все время звонил телефон, и ярко горела лампочка. Тогда мы написали на газете крупными буквами: «Автомат не работает». И молодой вывернул лампочку. Звонки затихли, света нет. Через минуту мои взрослые друзья задали такого храпака, что просто чудо. Похоже было, будто они пилят огромные бревна огромными пилами. Спать было невозможно. А я лежал и все время думал о своем приключении. Получалось очень смешно. Я все время улыбался в темноте. Вдруг раздался громкий, совершенно незаспанный голос: «Вниманию пассажиров, летящих рейсом Ленинград-Москва! Самолет Ту-104, номер 5248, летящий вне расписания, вылетает через 15 минут в 4 часа 55 минут. Посадка пассажиров по предъявлению билетов с выхода номер 2. Я мгновенно вскочил, как встрепанный, и принялся будить моих соседей. Я говорил им тихо, но отчетливо: «Тревога! Тревога! Подъем, вам говорят!» Они сейчас же вскочили, и усатый нащупал и ввернул лампочку. Я объяснил им, в чем дело. Усатый военный тут же сказал: «Молодцом, парень! Я с тобой теперь в любую разведку пойду!» «Не бросил, значит, своих подкидышей!» Я сказал: «Что вы, как можно?» Мы побежали к выходу номер 2 и погрузились в самолет. Красивых девушек-стюардесс уже не было, но нам было все равно. И когда мы поднялись в воздух, военный, который был помоложе, вдруг расхохотался.
— Ты что? — спросил его усатый. — Автомат не работает, — ответил тот. — Ха-ха-ха! Автомат не работает!
— Надпись забыли снять, — ответил усатый. Минут через 40 примерно мы благополучно сели в Москве. И когда вышли, то оказалось, нас совершенно никто не встречает. Я поискал своего папу. Его не было. Не было нигде. Я не знал, как мне добраться до дому. Мне было просто тоскливо, хоть плачь. Я, наверное, поплакал бы, но ко мне вдруг подошли мои ночные друзья, усатый и который помоложе. Усатый сказал: «Что, не встретил папа?» Я сказал: «Не встретил». Молодой спросил: «А ты на когда с ним договорился?» Я сказал: «Я велел ему приехать к самолету, который вылетает в 7 утра». Молодой сказал: «Все ясно. Тут недоразумение. Ведь вылетели-то мы в 5». Усатый вмешался в нашу беседу: «Встретятся, никуда не денутся. А ты на козлике ездил когда-нибудь?» Я сказал: «Первый раз слышу. Что это еще за козлик?» Он ответил: «Сейчас увидишь». И они с молодым замахали руками. К подъезду аэропорта подъехал маленький кургузый автомобиль, заляпанный и грязный. У солдата-шофера было веселое лицо. Мои знакомые военные сели в машину. Когда они там уселись, у меня началась тоска. Я стоял и не знал, что делать. Была тоска. Я стоял, и все. Усатый высунулся в окошко и сказал: «А где ты живешь?» Я ответил. Он сказал: «Алиев, долг платежом красен?» Тот откликнулся из машины: «Точно!
Усатый улыбнулся мне. «Садись, Дениска, рядом с шофером. Будешь знать, что такое солдатская выручка?» Шофер дружелюбно улыбался. По-моему, он был похож на дядю Мишу.
«Садись, садись, прокачу с ветерком!» — сказал он с хрипотцой.
Я сейчас же уселся с ним рядом. Весело было у меня на душе. Вот что значит военные. С ними не пропадешь. Я громко сказал: «Каретный ряд!» Шофер включил газ. Мы понеслись. Я крикнул: «Ура!»